Слухайте Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Я проведу с вами ближайшую годину. У Бобруйску на заводе драўняна-валакністых пліт 300 рабочих протестуют супраць скарачэння выплатаў. Их скаратили без папярэджання. Рабочие, даведзеныя да адчаю, спынілі вытворчасць. Як змагацца за свае правы рабочым? Якія механізмы засталіся ў іх распараджэнні? На каго яны ўскладаюць віну за тое, што адбываецца, і свае спадзяванні на лепшае? Пра гэта мы будзем гаварыць з нашым сённяшнім госцем. Гэта рабочы Бабруйскага заводу ДВП Александр. Задаць яму пытанне ў жывым эфіры можна па вэлкомаўскім нумары 651-4204, уключены таксама аўтаадказнік 266-3952, адрас у скайпе «Свабода радыё». З Александрам мы пагаворым праз 10 хвілінаў, а пакуль Алена Ціхановіч нагадае асноўныя падзеі дня.
Ашмянскі раённы суд разглядае справу аб прызнанні альбома прэс-фота Беларусі экстрэмісцкім. З такой заявай звярнуўся ў суд гарадзенскі КДБ, які затрымаў альбом на мяжы яшчэ мінулай восенню. Рашэнне павінна быць вынесенае заўтра, гаворыць адна з укладальніц альбому Юлія Дарашкевіч.
Я па шчырасці не веру ў справядлівасць нашай судовай сістэмы, таму мы, ў прынцыпе, рыхтуемся да горшага. Горшае вось мы ўжо маем. Ад нашых кніга адмаўляюцца, іх больш не будуць прадаваць. Ну, я думаю, што знойдуць экстрэмізм, падтрымаюць заяву КДБ.
На Бабруйскім заводзе драўляна-валакністых пліт хваляванні другія суткі. Рабочыя незадаволеныя грашовымі разлікамі. Жыхар Менску Ілля Зубеня абвінавачвае міліцыянтаў Ленінскага РАУС у нематываваным збіцці. Паводле Зубеня, участковы збіў яго пасля таго, як затрымаў на вуліцы з бутэлькай піва. А віцябляніна Пятра Іванова, які спрабаваў даказаць, што міліцыя парушыла правілы дарожнага руху, абвінавацілі ў ілжэсведчанні. Іванов атрымаў 2 штрафы. Апозіцыйнаму палітыку Віктору Івашкевічу зноў абмежавалі выезд за мяжу. Ад яго патрабуюць, каб надрукаваў абвяржэнні сваіх ранейшых заяваў пра неабходнасць санкцый супраць Беларусі.
Я не сказаў і зноў напісаў паперу, што ўвядзенне санкцый залежыць не ад маіх выказванняў, а ад наяўнасці палітвя.
Живая свобода з Аленой Радкевіч.
17 красавіка ў Ашмянах пачаўся судовы разгляд альбомам прэс-фота Беларусі 2011 на прадмет экстрэмізму па заяве КДБ Гарадзенскай вобласці. 41 асобнік альбому быў канфіскаваны ў фатографаў Юліі Дарашкевіч і Александра Васюковіча 2 лістапада летась на памежным пераходзе Каменны Лог. У якасці зацікаўленых асоб па справе аб прызнанні альбома экстрэмісцкім праходзяць фатографы Юлія Дарашкевіч, Александр Васюковіч і Вадзім Заміроўскі, які разам з Дарашкевіч з'яўляецца арганізатарам конкурсу «Прэс-фота Беларусі». У Ашмянскім раённым судзе сёння быў наш корэспандэнт Ягор Маёрчык, яму слова.
На працэсе ад імя КДБ выступала Наталля Шкурат. Яна аргументавала сваю пазіцыю тым, што група экспертаў зрабіла заключэнне. Фактычна, у гэтых трох словах можна пераказаць усю пазіцыю Шкурат, то бок яна заўсёды адсылала на заключэнне гэтай групы. А групу, у сваю чаргу, адчуваў начальнік управы і ідэалагічнай працы гарадзенскага аблвыканкаму Павел Скрабко. Ну, вось якраз Скрабко стаў такім сёння героем на працэсе, таму што адвакаты яго запытваліся, спрабавалі высветліць, якім чынам рабіліся высновы. А ён кожны раз спрабаваў зысці ад пытання альбо перадрасаваць пытання. Ну і ўрэшце рэшт нават суддзя, які адхіліў шмат хадайніцтваў з боку абароны, з боку адвакатаў, і той прасіў у гэтага чыноўніка, каб ён адказваў па сутнасці. Прадстаўнік аднаго з фатографаў, адвакат Александр Берылаў, прасіў суд прызначыць паўторную экспертызу. І таксама яны прасілі выклікаць у суд журы тых людзей, якія вызначалі пераможцаў конкурсу. Ну а ў журы ўваходзілі 10 знакамітых фатографаў з усяго свету, і адвакаты даводзілі, што ў 10 людзей з розных краінаў няма наўмыснай думкі сказіць життя у Беларусі, скажіть, представлення життя у Беларусі. Адвокати спосилалися на те, що комісія, яка була зібрана з Крапкою, вони фактично не займаються фотографії, мають ускосні відносини до фотографії. Він просив зібрати комісію менавіта з людей, які розуміють у фотографії і у фотожурналістиці. І я вам пропоную прослухати той коментар, який дав Олександр Васюкович на ранку суду після того, як скончився процес.
Я готовий до будь-якого рішення. Завжди хочеться сподіватися на якийсь суд, але, глядячи на те, як сьогодні йшов процес, сподівання на його залишається дуже мало. Мені здається, що ми тут розмовляємо на різних мовах. Люди не ставляться до фотоздимків, як до якогось об'єкту мистецтва, чи там прикладу фотожурналістської праці. Їх хвалює тільки те, що вони там бачать усе дрянне, до чого вони самі дотичні.
Присуд по справі буде обвешаны у четвер. Я нагадаю, что попереднее обвострение пильности белорусских спецслужб здарылось 5 годов тому. Летом и осенью 2008 года суды разглядали несколько справ по заявах КДБ о признании продукции экстремистской. У силу уступило только одно из этих решений. Дотычная компакт-диска с записями концерта «Солидарная с Беларусью», документального фильма «Лекция белорусского» и фотосдымков с площади 2006. Дарэчы, чарговы канцэрт «Салідарная з Беларусю» адбудзецца 21 красавіка. Это штогадовая акцыя, якую праводзіць ініцыятыва «Вольная Беларусь» у самым цэнтры Варшавы. 21 красавіка на сцэну, што будзе ўсталяваная ў кракаўскім прадмесці, выйдуць зоркі польскай музыкі, а з беларускіх выканаўцаў выступіць Лявон Вольскі з «Крамбамбулі» і гарадзенскі гурт «Дзіцюкі». А мы паслухаем яго зараз.
Забыли, як хотели воли славной, кольки нас уже в могиле. У земельцы ошуканы, да и кольки москалями. Будем злами погоняться, тинорежки мужиками. Без обраты называться. Ты ошибаны, ты под панки, вругаются наши дверь, уже занялся наши ханки. Что нам жили бояться, муравьев стыкать шугом, нам с колен трыва подняться, без чужих дорожников. Кинев шут забыли, як хотели воли славной, кольки нас уже в могиле. У земельцы ошукана, еще после ёсся гера, ящика нас вода смотрели. Прямо на радом кассиньеры, с вами шлях у нас один. Еще косы, еще секеры, есть как господа с подвили. Все мы разом казанеры, с вами шлях у нас один.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Другие сутки на Бобруйском заводе драўняна-валакністых плит неспокойно. Работники незадоволены скорочением премиальных, которые складывают значную частку заработной платы. Рабочие, отримавшие разликовые квитки, начали стихийно сбираться каля одного из заводских цехов. Дирекция спробовала супокоить накал, закликала увойти у ситуацию на предприемстве, але не была почутая. Вытворчасць на прадпрыемстве спыненая на тэхагляд да 19 красавіка. У адміністрацыі пацвердзілі гэта. Што да пратэсту супраць нізкіх заробкаў, то прадстаўнік адміністрацыі заявіў наступнае.
Я бы не называл это протестом никаким. Никто не снижал никому оклады. А вот премирование работодатель имеет право снижать. Это все продиктовано велением времени. Нам срочно нужно производить ремонтные работы. Кому-то было очень важно довести эту информацию до представителей оппозиции, чтобы раздуть из этого пожар.
Працаўнікі лічаць, што адміністрацыя наўмысна выдала разліковыя квіткі менавіта ў час, калі прадпрыемства спыненае, каб зменшыць пратэст. Як змагацца за свае правы рабочым? Якія механізмы засталіся ў іх распараджэнні? На каго яны ўскладаюць віну за тое, што адбываецца, і свае спадзяванні на лепшае? Пра гэта мы будзем гаварыць з нашым сённяшнім госцем. Гэта рабочый бабруйскага заводу ДВП Александр. Я толькі дадам, што задаць яму пытанне ў жывым эфіры можна па вэлкомаўскім нумары 651-4204. Уключым таксама аўтаадказнік 266-3952. Не толькі пытанні, але і выказацца на тэму, якую мы сёння абмяркоўваем. Александр, добрый вечар.
Добрый вечар, слушаю вас.
Якая на гэты момант сітуацыя ў процістаянні з адміністрацыяй? Дырэкцыя збіраецца ісці на сустрэч вашым патрабаванням?
Да, как выяснилось, адміністрацыя предприятия тоже держит под контролем ситуацию и очень озабочена появлением информации в интернете и в средствах массовой информации независимых. Вот. И сегодня директор предприятия обратился к рабочим с приглашением на встречу. Трудовой коллектив отозвался, и встреча состоялась. На предприятии в актовом зале собрался трудовой коллектив, который был заинтересован услышать мнение и объяснение директора предприятия по поводу снижения заработной платы в виде уменьшения премиальной выплаты работникам. Значит, что мы услышали? Оказалось, что произошла ошибка, что ошибочно была урезана премиальная выплата, которая произошла по ошибке товарища ответственного, который был назначен для проведения исследование ситуации с ухудшением качества выпускаемой продукции.
Вось, Александр, дарэчы, што тычыцца якасці выпускаемой продукции. С того, что вы сказали, я зразумела, что дырэкцыя пайшла вам на сустрэч, и вы свои премиальные атрымаеце. То бок вас можна павіншаваць з перамогай, правда?
Да.
Але вось, што тычыцца, да. Што тычыцца закіду ў якасці прадукцыі, вы сапраўды план недавыконваеце, сапраўды тое, у чым вас дырэкцыя абвінавачыла, мае месца? Ці дырэкцыя проста не можа прадаць тое, што вы вырабляеце?
Дело в том, что эта продукция раньше выпускалась, это было градообразующее предприятие, и продукция очень ценилась и шла на экспорт, и пользовалась большим спросом. Вследствие высоких энергозатрат в определенное время администрация, это еще до приватизации, еще даже в советское время, администрация пошла на ухудшение качества за счет сокращения расходов. И вследствие этого мы пришли к тому, предприятие пришло к тому, что очень сильно упало качество выпускаемой продукции.
Давайте только перелечим коротко, что выпускает ваше предприятие.
Наше предприятие выпускает древесно-волокнистые плиты. Древесно-волокнистые плиты, если их выпускать по технологии строго так, как это положено, это очень хороший материал, который использовался и в мебельном, и в упаковочном, и во многих производствах, даже в домостроении перегородки вы изготавливали из этого материала. Но вследствие ухудшения качества некоторые товары, люди даже устилали пол по доскам, ложили, и он до сих пор лежит у них, и до сих пор не стерся, и не требует замены. Но вследствие вот этой экономии неразумной, уменьшения расходов, сократили очень многие процессы, стали использовать низкого качества сырье, и поэтому качество упало. И вследствие этого, естественно, и реализация продукции уменьшилась.
А скажите, калі ласка, да каго конкретно у вас претензии у большасці? Да адміністрацыі заводу, да мясцовай улады, да ураду, да законаў, да эканамічнай сітуацыі ў цэлым? Каго вы вінаватым робіце ў гэтым?
Конкретно в нашем случае была неразумна праведзена, в общем, я бы не сказал преступная, но очень
не нахожу даже подходящего слова, вредительская, можно даже сказать, приватизация. Потому что приватизировали предприятия люди, которые, может быть, переоценили свои возможности. И в результате этого, не просчитав определенные риски, они приобрели то, что приобрели, и столкнулись с такими проблемами, которые сейчас, наверное, не в состоянии финансово очень поднять.
Якое вы бачите выйсце з гэтай сітуацыі?
Как всегда, администрация игнорирует мнение трудящихся, а люди работают на своих местах. Они знают, какие проблемы возникают и как с этими проблемами можно справиться. Если бы администрация с самого начала не игнорировала бы мнение рабочих, не превращала их в подёнщиков и наемных этих батраков, которые ничего не смыслят и только тупо выполняют свою работу. Вот. Тогда бы они могли посоветоваться с коллективом, советом трудового коллектива, со специалистами, которые собрались уходить вообще. Если они уйдут, то это предприятие вообще остановится. И потому что не будет возможности кем заменить этих людей, которые проработали по 20 лет на этом предприятии и знают все тонкости этого износившегося уже оборудования. Основные фонды износились, и оборудование требует замены, и технологии требуют замены.
Александр, якраз у подтверждение того, что вы кажете, я хочу дать послухать звонок одного из наших слухачов. Калиласка.
Нашему государственному аппарату сверху донизу надо модернизация мозгов. В первую очередь. Не обдирать народ ценами. Это первое. Повышает в 5-6 раз цены, из кармана вынимает деньги у людей. Вторая сторона. Заводы и фабрики 70 лет проработали. Это металлолом. И по технике безопасности даже корпуса не имеют права использовать этих заводов. Третье. Нужно во власти избирать людей. А у нас выборов не было с 17-го года. У нас назначение.
Я нагадаю, наш телефонный номер у Праской студии 651-4204. Это велкомовский номер. Я еще раз повторяю, что платить за его, как за международный, не треба. Платить, как за звичайный велкомовский звонок у Беларуси. Александр, вы чули меркование нашего слухача? Так вот, как бы в этой связи и протяг моего питания, с чем ти с кем вы складаете, на кого складаете сподевание на поляпшение ситуации? Вот наш слухач, например, бачить это у неких выборах. Вы что думаете на этот конт?
Я хотел бы прокомментировать его, этого товарища, его высказывание. Да, действительно, я немножко отвлекусь. Может быть, я... одну минуту буквально. Дело в том, что предприятие, когда приватизировалось, товарищи, наверное, безответственно отнеслись несколько и приобрели основные фонды, то есть... производственные помещения оказались в аварийном состоянии. И только недавно они обнаружили акт ревизионной комиссии, которая объявила это предприятие аварийным и подлежало закрытию. Теперь они вынуждены закрывать это предприятие для ремонта. И для этого людей на 2,5 месяца, которые работали в этом предприятии, на этом участке, уводить в вынужденный отпуск на 2/3 заработной платы.
Это практически то, про что и сказал наш слухач.
Да. Вот. А что касается, что делать? Конечно, необходимо, когда человек находится очень долго у власти, как сказал один мой товарищ, он начинает отрываться от реальности, он начинает обрастать этими... декорациями, вокруг него выстраивают декорации его окружения, чтобы человеку замазать глаза и чтобы тихо под его крышей существовать и дальше. Так происходит у нас сейчас. Для того, чтобы это не происходило, конечно, необходима ротация. И обязательно необходимо, чтобы люди приходили компетентно. А компетентные люди придут только тогда, когда высшее руководство будет компетентным и будет терпеть и требовать рядом возле себя компетентных людей, которые будут в состоянии принимать решения ответственные, а не ссылаться на какую-то голову сверху, которая диктует им какие-то там... И иметь возможность сказать «нет», когда это надо сказать, и сказать «да», когда это надо.
Я дякую вам, Александр, за ваше меркование. Я нагадаю, что на телефонной связи с Бобруйску был рабочий завода ДВП Александр, и як вы чули, протест на Бобруйском заводе на сегодняшний день скончился перемогой рабочих. Администрация признала помылкой, техничной помылкой, то, что у этом месяце им было выплачено меньше грошей.
Живая свобода с Зареной Раткевич.
И наш телефонный номер у студии 651-4204. Я чекаю ваших меркований. Як змагаться за свои права рабочим? Какие механизмы засталися у их распоряджения? Адрес у скайпе «Свобода радио». Вы можете так само телефоновать и про скайп.
My hair was long, caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. The way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.
Американский спевак, музыкант, композитор и актер Кид Рок сегодня отмечает свой день на родину. Вы на хвалях Радио Свобода. У Пратской студии зами я, Алена Радкевич. Нагадаю, наш телефонный номер 651-4204. Еще 35 хвилинов я чекаю ваших телефонований. Вы маете шанец прогучать у живым эфире. Хотя включены так само и аутоотказник 266-39-52. 15 красавіка ля фінішної риси Бостонського маратону, одної з найбільш престижних легкоатлетичних імпрез у світі, прогремели два могутні вибухи. Поводле офіційних звісток загинули три чоловіки, у тим ліку 8-годове дитя, більш за 140 чоловік поранені. Про те, як переживає город наступство теракту, оповідають бостонські білоруси. Вольга Чарниш працює над докторською працею у Гарвардському університеті і живе у Бостоні. Сама она у маратоне не удельничала и не была на площади под час выбухов, а удельничали шмат ее знакомых.
Кажут, что выбухи на марафоне – это как вересень 2001 года для людей, которые живут в Бостоне. Мне кажется, что шок и паника повольно рассеиваются. У социальных сетках уже не так шмат кривавых фотоздымков и больше поведомлений про то, как люди гонорятся Бостоном. Это вельми супокоивает. Так само, колькость американских стягов по ветру удвоилась. Например, мои знакомые все намеруются пробегчи марафон в наступном году, навод те, кто не удельничал в этом году. Кажется, что люди собираются разом, их взаимопотребка один до одного только узмоцнилася.
Марина Ковалевская часово переехала в Бостон разом с семьей, каб учиться у магистратуры у юридичной школы Гарварда. Она находилась у нескольких припинках метро от места выбуху. Потерпели некоторые ее одногруппники.
Солидарность, которую проявили белорусы, для меня, например, была удивительной и очень приятной. Очень много друзей и родственников писало нам, например, лично. Я знаю, что общественное мнение, во всяком случае, базируясь на той информации, которую я читаю в интернете о мнении белорусов, оно тоже очень жесткое, и очень много людей высказывает поддержку американцам. Это очень приятно. Но сейчас в городе, безусловно, неспокойно и эмоционально. Люди очень переживают и обсуждают трагедии на улицах и на работах. Очень много полиции. И, в принципе, представить, что такая трагедия могла произойти в Бостоне, в городе, который является одним из самых европейских в США. Детей в садиках, к примеру, пытаются оградить об информации о трагедии. Родителям высылают инструкции от администрации садиков и школ о том, каким образом нужно действовать в случае, если у ребенка есть доступ к информации, если ребенок начинает переживать, чтобы минимизировать шансы получить психологическую травму.
Про то, як переживає город наступстви теракту, оповідали бостонські білоруси, а білоруси з Білорусі свою реакцію виказують на наш телефон автоотказник.
16 апреля новостные передачи во всех странах начинались с трагедии, происшедшей в Бостоне. Наши новости же начинались с вручения верительных грамот послу нашему президенту, потом разборки нашего президента с энергетиками, а уж потом о Бостоне. Возникает вопрос, какое событие мирового масштаба должно случиться, которое затмило выхождение нашего солнца по небосклону? Тимофей.
По поводу взрывов в Бостоне, конечно, это страшная такая вещь, которая в 21 веке просто недопустима. Но радует одно, то, что негодяев в Америке найдут. Кровь из носа, но в Америке всегда находят. Там настоящие сыщики умеют находить, в отличие от нас. Помните, вот у нас этот взрыв был во время гуляния. И ничего, что не делали, только из всех собрали пальчики и ничего не нашли, пока наконец-то там не наткнулись на что-то. И то это дело случая.
Номер нашего телефона автоотказника 266-39-52. Только что потелефоновала слухачка и поведомила, что, напевно, по этим номерам некие проблемы. Махчима, автоотказник часово не працует. Что ж, тогда я еще раз закликаю вас телефоновать нам у живый эфир 651-42-04. Я так само дам вам махчимость выказаться, как и автоотказник. Зараз я еще раз слово моей коллеге Олене Тихановичу. Она еще раз нагадаю основные подеи сяроды.
Ашмянский районный суд разглядает справу о признании альбома пресс-фото Беларуси экстремистским. С такой заявой звернулся у суд городенский КДБ, который затримал альбом на меже еще минулой осенью. Решение повинно быть вынесенное завтра, говорит одна из укладальниц альбому Юлия Дорошкевич.
Я по счастью не верю в справедливость нашей судовой системы, тому мы, в принципе, рыхтуемся до горшего. Горшее мы уже маем, от наших книг отмовляются, их больше не будут продавать. Ну, я думаю, что знайдуть экстремізм і підтримають заяву КДБ.
На Бобруйском заводе драуляно-волокнистых плит хваляванні другие сутки. Рабочие незадоволены грошовыми разликами. Жыхар Менску Илля Зубеня обвинувачвае міліцыянтаў Ленінскага РАУС у нематываваным збіцці. Паводле Зубеня участковы збіў яго пасля таго, як затрымаў на вуліцы з бутэлькай піва. А віцябляніна Петра Іванова, які спрабаваў даказаць, што міліцыя парушыла правілы дарожнага руху, абвінавацілі ў ілжэсведчанні. Іванов атрымаў 2 штрафы. Апозіцыйнаму палітыку Віктору Івашкевічу зноў абмежавалі выезд за мяжу. Ад яго патрабуюць, каб надрукаваў абвяржэнні сваіх ранейшых заяваў пра неабходнасць санкцый супраць Беларусі.
Я ім сказаў і зноў напісаў паперу, што ўвядзенне санкцый залежыць не ад маіх выказванняў, а ад наяўнасці палітвяху.
Алена Тиханович нагадала основные подеи сирады и мой заклик сдается подшуты. До нас у студию уже в эфир дотелефоновалась наша слухачка на номер 651-4204. Добрый вечер, я слухаю вас.
Добрый вечер, Аленочка. Антонина, я хочу высказаться немножко, хоть немножечко по поводу милиции нашей. Ну сколько же уже можно? Сколько можно избивать людей, облаживать штрафами этими? То за пиво, то за какую-то сам наехал милициант, нарушил на человека, наехал там, сбил, и что он там зарабил. Потом у вас Лосьмянов, вот эти суды наши и карибисты, что они себе думают? До каких пор вот это будет издевательство над нашей страной, над нашими людьми? В том числе и я была тоже в этих руках.
Я дякую нашей слухачці. Я нагадаю, я її звуть Антоніна. Антоніна виглядає вже не перший раз. Телефонує нам у живий ефір і ділиться своїми меркуваннями. Дякую вам великі. І я закликаю наших слухачів виказати своє меркування, як з вашого пункту погляду ми можемо протистояти міліцейському гвалту, як звичайні білоруси можуть змагатися з гетим. Тим часом той, про що якраз нагадала Антоніна, опошній випадок. Жихар Менску Ілля Зубєнь обвинувачивая милицианта у Ленинского райотдела милиции у немотивованным сбитии. Милицианты кажут про неподпорядкование их законным потребованиям и оказание супротиву. И наш корреспондент Олег Грузилович разбирался у ситуации, и он на совязи. Олег, что кажет сбитый, как описывая свой выпадок?
Добрый вечер, Алена. По-перше, ситуация довольно такая типовая. Как звичайно, милицианты до человека не то, что причапились, але звернули увагу на некое порушение. Такое часто бывает. Вот. Але самое типовое отбылось потом у правоохранном пункте, куда доставили Иллю Зубеню и ягоного сябра Ярослава. Так вот там уже Илья кажет, что он был уже цалком, как бы уже молчал, уже зрозумел, куда он потрапил, уже не врезался, ничего не казал милициантам, что было ранее, он признает это. Але там вот его почали сбивать, и это было вельми жестко, немонтовано. Вот он что рассказывает на видео, которое выставлено на сайте платформы Innovation.
Я уже сидел, молчал. Он мне, получается, бьет в глаз, кулаком попал в глаз сразу. Поплыл моментально. То есть налился просто кровью. У меня как бы голова назад запрокинулась. Я, естественно, не мог схватиться никак. И в этот момент он, получается, взял меня за шкирку и стащил на пол и начал бить руками ему в спине.
Олег, ну а с чего все ж почался этот инцидент? Выглядает, что это потом Илья стал таким маукливый, а с початку спровоковал неким чином увагу милицианту до себе?
Я перше скажу, что у Менску здесь правило, что нельзя распивать пиво у громадских мест. Это значит, у пивнику на улице. И Илья признает, что он разом с сябром своим и сябровкой, купивши бутыльки пива, собирались выпить его на улице. И как раз потрапили на милициантов, которые шли, дежурили по улице. А они им сделали за увагу и сказали выкинуть эти шклянки и сыходить. Хлопцы так и зробили, быцем бы пошли далее, але пиво не выкинули, зайшли в дворы и хотели там все-таки допить свое пиво. И при этом комментовали деяния милициантов. И вот небыто отбылось так, что некто у цивильным почул их комментарии. Как сражает Илья, нецензурной лаянки на бок милициантов из его устного не было. Тем не менее, человек у цивильным, представившийся милициантом, запотребовал, как он пошел с ним разом. Илья начал сопротивляться. Вот после этого сопротивления был ужитый прием, и он оказался на земле. Подоспели постовые милицианты, и так его привезли у пасторунок.
Ну, зрозумело, Олег, зрозумело, что все же Илья порушил закон. С другого боку, это никак не оправдывает милициантов, которые сбили его до страсения мозгу. Что кажут у Ленинском райотделе про этот инцидент?
У Ленинском райотделе милиции, как звичайно, ничего не комментуют.
Олег, ну, опошним часом, и мы же сами часто про это передаем, подобные истории стали вельми распавсюдженные. Я маю на увазе как раз не распитьё пива у подворках, а сбитьё, жорсткое сбитьё милициантов.
Так, соправды, вот можно сгадать выпадок у Лиди, у Дзержинску не совсем недавно, да, это у конца минулого года, это самое у Ленинском райотделе милиции был сбит вартовой кіраўнік аўтастаянкі. Фактычна адбываецца тое самае. Магчыма, людзі нешта парушаюць, але потым зусім неадэкватна да іх прымяняюцца меры такія як стрыманне, збіццё, пакет на галаву ці што-небудзь яшчэ іншае. І потым мы бачым на відэа, на сайтах праабарочай арганізацыі твары гэтых людзей бесчалавечна збітых.
Магчыма, гэтыя гісторыі і раней здараліся не радзей, проста ніхто пра гэта не даведваўся.
Так, магчыма, так вось такого ж меркавання прытрымліваюцца і праабаронцы, якія зараз шчыльна займаюцца такімі гісторыямі. Я звярнуўся на каментар да актывісткі арганізацыі «Платформа», якая займаецца такімі гісторыямі, Алёны Красовская-Каспяровіч, і вось што яна сказала на гэты конт.
Такіх гісторый было многа і раньше. Просто нашы людзі не зналі, куды ім абращацца, і былі ўверены, што ў гэтай сітуацыі не асталіся адзін на адзін з прызволам. И поэтому о них не говорили. Сейчас люди узнали о том, что есть платформа, узнали о том, что есть возможность рассказать о том, что с ними произошло, и получить юридическую помощь и какую-то защиту. И поэтому вот такой вот вал обращений именно по произволу сотрудников милиции, которые бьют людей.
Я дадам толькі, што 18 красавіка платформа Innovation разам з Ілём Зубенем будуць даваць прэсавую канферэнцыю. Ілля Зубеня збіраецца падаваць скаргу на дзеянні міліцыі. Яго, нагадаю, асудзілі да штрафу ў 4 200 000 рублёў. Сёння ў Смалявічах прайшла трохгадзінная сустрэча прадстаўнікоў райвыканкаму, адміністрацыі кітайскага індустрыяльнага парку і мясцовых жыхароў грамадскасці, якая спрабуе адстаяць свае лецішчы. І падрабязнасці нам зараз падаць наша калега Інна Студзінская. Інна, калі ласка.
Люди, что пришли сегодня на слуханье, дачники, жыхары навакольных вёсак, нават не ведали, что яны абмярковуюць. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч прысутнічаў на сустрэчы, і вось што ён распавёў.
Фактично встреча была поделена на две части. Первая, все это присмаки проекта, про которые рассказывали и архитектор проекта, и экономисты, и экологи сбоку в администрации парка. Они селяктор нахваливали и окрескивали разные плюсы. Такая промо-встреча мерковалась за их боку. С другого боку были представники дачных товариств и весок, которые, конечно, задавали пытания на конт принципа процедуры громадского обмеркования, как она была проведена, чему не было заходя поведомлено, что в принципе эта процедура будет проходить, потому что люди не ведали про можливость дела в складе той комиссии, которая будет проводить это слухание. Сегодня вот по поводу этого пункта в 7:40 ушла добрая сварка между дачниками и представниками администрации парка и района.
И на наугулці допущенные представники громадскости, ну, коли не до распрацовки проекту, то хотя бы до обмеркования.
Вот там-то и справа, что не. И вот сегодня один из представников дачного товариства «Сокол» Виктор Иванов под час самой встречи подал заяву непосредственно с трибуны старшине райвыканкама господару Загорцеву, каб его включили у склад комиссии. А вот сябра дачного товариства «Гранит» Оксана Зеленевская выниками сегодняшней встречи, ну, совсем незадоволенная.
Это была формальность, которую просто хотели соблюсти. Мы ведь не владели информацией, а что мы обсуждаем? Если бы в интернете хотя бы за несколько дней до этого была размещена вот та информация, которая показывалась на презентации сегодня, со всеми коммуникациями, с транспортными, то люди бы, конечно, задавали бы тогда толковые, хорошие технические вопросы. Они были бы подготовлены. А так это эмоциональная встреча. Необходимо было бы продлить слушание. Мы будем думать с юристами, что-то будем делать.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» запатрабавалі стварыць грамадскую раду пры адміністрацыі кітайска-беларускага індустрыяльнага парку для аператыўнага ўрэгулявання праблем, якія ўзнікаюць дзеля захавання інтарэсаў грамадзян. Пра гэта гаворыцца ў звароце да ўладаў, пад якім падпісаліся каля 500 мясцовых жыхароў.
Мама,
«Русое солнце» на хвалях Радио Свобода. Еще раз нагадаю, наш номер 651-4204 и 617. Елена, я чекаю ваших звонков. Представники чотирьох левых партий у Беларуси предпринимают спробу объединиться, створивши платформу левых сил. Представники левых уже заявили, что платформа утворяется у супротивагу партии БНФ, руху за свободу и компании «Говори правду». Ці можно назвать процесс объединения левых становчим? Як этот процесс поуплывая на одинство оппозиции на президентских выборах? На это и другое питание Виталия Цыганкова отказывает методолях Владимир Мацкевич.
По-вашему, як можна оцініць гэты працэс? Ці з аднаго боку гэта нармальна, калі розныя палітычныя сілы, так сказаць, аб'ядноўваюцца паводле ідэалагічнай прыкметы, ці з іншага боку сітуацыя зараз у палітычнай сферы не такая, каб можна было дзяліцца на правых і левых, а ўсіх, скажам, дэмакратычных сілаў павінна стаяць адзіная агульная задача?
З аднаго боку я не магу не вітаць любыя спробы аб'яднання і кансалідацыі. Только каб яны были сапраўдныя. На жаль, шмат гадоў коалиции у беларускай оппозиции вельмі штучные, я бы сказал, несурьезные. Ну, например, те ж сапраўды зеленые были у честной там нібыта коалиции с Миленкевичем, БНФ там и так далее. Заўсёды партия «Справедливый свет», ці былые коммунисты удзельнічалі во всех таких буйных объединениях. Думаю, что треба витать эту спробу, дякую Богу, каб яна была сапраўдной. Бо потым уже можно вести перамовы поміж. Ось утворанный зараз тройкой БНФ Некляев и Миленкевич с этим левым блоком. И уже можно было бы собирать больше буйные некие объединения.
Як глядзець на гэты працэс з пункту гледжання прэзідэнцкіх выбараў 15-го году? Калі казаць пра такія спробы, ну, вот некім такім стратэгічным сэнсі, вы іх віталі. Але калі глядзець на больш кароткую перспектыву менавіта гэтых прэзідэнцкіх выбараў, то што такія спробы і далейшае размежаванне апазіцыі, якое неяк ідзе апошнія месяцы, кажуць пра наяўнасць і адсутнасць агульнай стратэгіі да выбараў 15-го году?
Тут якраз і крыецца пачатак усяго. Бо я маю категоричную позицию и обґрунтовую ее, что 15-й год мы уже проиграли. Выборов никаких не будет, и мы не зарабили покуль ничего, как супротивстоять черговой имитации выборов. А удел у этих выборах – это здрада и великое глупство. Тому, коли эта коалиция створается для удела у выборах, то я скажу, это снова же не воду на млын Лукашенко.
Да сёння як прынята лічыць, што для большасці беларусаў якраз левая ідэалогія бліжэй і левыя каштоўнасці, ідэалагічныя ўстаноўкі падзяляе большасць людзей. Але традыцыйна апошнія гады, нават дзесяцігоддзі, якраз правыя ліберальныя сілы былі больш актыўнымі ў дэмакратычным руху. Па-вашаму, ці можа гэта сітуацыя змяніцца?
Ну, наўрад ці, бо сапраўды ініцыятыва належыць, ну, больш-менш актыўным правым сілам, а левыя гэта хутчэй даніна модзе і застарэлыя архетыпы спробаў у Беларусі вырашаць праблемы праз саталістычныя нейкія захады. Таму не думаю, што левая ідэалогія на больш пануе. Хутчэй эстатызм і спадзяванне на дзяржаву, што блытаецца часта з левай ідэалогіяй.
Бліц-аналіз свабоды.
Владимир Мацкевич и Виталь Цыганков. Про выборы и наша наступная тема. Злучаныя Штаты настойваюць на пераліку галасоў, пададзеных на прэзідэнцкіх выбарах у Венесуэле. Так заявіў сёння дзяржсакратар США Джон Керры. Тым часам лідар венесуэльскай апазіцыі Энрыка Капрыліс адмяніў метад апазіцыі, каб спыніць гвалт. За паслявыбарчымі венесуэльскімі навінамі сочыць Ганна Соусь. Ганна, што новага?
Ну, калі кіраўнікі Расіі і Кубы адразу ж павіншавалі Ніколаса Мадуру з тым, што ён стаў прэзідэнтам, то пазіцыя ЗША зусім іншая. Мы лічым, што неабходны пералік такіх заяваў, заявіў дзяржсакратар ЗША Джон Керры, выступаючы перад кангрэсменамі з камітэту па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў. Ён патрабуе пераліку галасоў. Па дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі Венесуэлы, перамогу на выбарах атрымаў пераемнік Уга Чавеса Ніколас Мадура. Яго на адрыў ад лідара аб'яднанай апазіцыі Энрыка Капрыліса склаў крыху больш за 1.5%. І раней цэнтраўбаркам краіны адхіліў патрабаванне апазіцыі пералічыць усе бюлетэні ўручную. Цяпер ЗША гэтага патрабуюць.
А што цяпер адбываецца на плошчах Венесуэлы? Я нагадаю, учора ў часе пратэстаў загінула 7 чалавек.
Ну, паводле назіральнікаў, нечаканае рашэнне. Лідар апазіцыі Энрыке Капрыліс адмяніў мітынгі пратэсту супраць адмовы ад пераліку галасоў дзеля таго, каб спыніць гвалт. Мы гатовыя пачаць адкрыты дыялог з урадам, каб крызіс можна было спыніць у бліжэйшыя гадзіны, сказаў ён пасля абвяшчэння аб адмене мітынгу. Ён таксама паведаміў, што прыхільнікі Мадуры, якога выбарчая камісія назвала пераможцам на выбарах, збіраліся трапіць у шэрагі пратэстоўцаў. Раней сам Мадуры заявіў, што не дазволіць апазіцыі правесці запланаваны мітынг, дадаўшы, што настаў час дзейнічаць жорстка. Пераемнік нябожчыка Уга Чавеса таксама абвінаваціў апазіцыю ў падрыхтоўцы пераваротаў і арганізацыі сутыкненняў пасля таго, як былі абвешчаныя вынікі выбараў. Вельмі падобна на беларускія паслявыбарчыя заявы.
А вядома, што цэнтрвыбаркам адхіліў патрабаванне апазіцыі пералічыць усе бюлетэні ўручную. Вядома, што адрыў паміж Мадурам і Капрылісам крыху болей за 1.5%. Колькі гэта галасоў выбарнікаў?
Ну, Мадура перамог з адрывам усяго 265 тысячаў галасоў. Я сказала ўсяго, таму што на выбарах прагаласавалі 14 мільёнаў 900 тысяч выбарнікаў. І гэтак нязначны разрыў паміж кандыдатамі прывёў да таго, што Капрыліс адмовіўся прызнаць вынікі галасавання да таго часу, пакуль усе бюлетэні не будуць пералічаны ручную. І гэтае патрабаванне падтрымліваюць таксама Злучаныя Штаты і арганізацыя амерыканскіх дзяржаваў. Ну, а вось старшыня венесуэльскага цэнтра Баркаму Цебісай Лусена заявіла, што выбары прайшлі судоўна. Аднак, паводле Капрыліса, хуткасць, з якой быў аб'яўлены пераможца, выклікае падазрэнні.
Яна дадам, што Ніколас Мадура павінен прынесці прэзідэнцкую прысягу ў пятніцу 19 красавіка. Ён прабудзе на пасадзе да студзеня 2019. Гэта значыць да канца прэзідэнцкага тэрміну Уга Чавеса. Дякую, Ганна. Я еще раз нагадаю, наш телефонный номер у студии 651-4204, уключенный так само аутоотказник 266-39-52. От початку года на нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч именов белорусских ахвяров сталинских репрессий. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Крук Владимир Андреевич нарадзіўся ў 1900-м у вёсцы Забалацце Пухавіцкага району Менскай вобласці, беларус сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгаснік у вёсцы Забалацце. Арыштаваны 20 снежня 1932, асуджаны 2 красавіка 1933 тройкай як член контррэвалюцыйнай арганізацыі партыі вызвалення сялян паводле артыкулаў 72 і 76 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 6 красавіка 1933 году. Реабілітаваны 5 лістапада 1956. Архіў КГБ РБ, шифр 7458С.
Картотека Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў альбо дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Ну, а зараз гістарычны календар. Асабісты погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі.
3 гістарычны каляндар свабоды.
3 Музыка гэта тое, што нельга выказаць словамі. Калі ты не Максім Горкі, вядома. Максім Горкі мог выказацца словамі нават там, дзе іншыя саромеліся або апускалі рукі. Пра Салаўкі, пра Беламорскі канал, напрыклад, пра тое, як на ягоным будаўніцтве праўда калектыўнай працы пахіснула ў гэтых паўлюдзях і дала паклонніках прыватнай уласнасці за алягічнае індывідуальнае. А вось можна пра джаз, Алексей Максімавіч. А чаго ж нельзя? І зволь, галубчык. 18 красавіка 1928 году у газеце «Правда» номер 90 выйшаў вялікі артыкул вялікага пралетарскага пісьменніка пра музыку тоўстых. Артыкул не артыкул, хутчэй эсэ, хаця такімі словамі тады не надта раскідваліся. первый советский текст, где в устными специалиста подтлумачено, что такое джаз и где рецепт схуднения для ягоных слухачов. Починав ще словом «ноч». Ноч была итальянская. Горки писал свое эссе в Соренто, довольно далеко от правды и от первой пятигодки, и от ОГПУ. И вот там, под итальянско-фашистовским ночным небом, у чудовной тишини, сидит великий пролетарский письменник и гортая листы, досланные ему захопленными читачами. Гортая и думу думая. Про Вавилова, про Мичурина, про Павлова и Резерфорда. И тут соседи о третьей године ночи без обвещения войны раптом включают радио. И ночи нема, як не было, и тишини больше нема, и наогул быцем бы небеса отчинилися, и оттуль просто на голову великого пролетарского письменника звалилася бомба, мацнейшая за Фауста Гёте. Раптом у чулую тишиню починая сухо стукать некий идиотский молоточек. Раз, два, три, 10, 20 стуков. И вслед за им, быцем ковалок грази у чистую прозрыстую воду, падает дикий вискот, свист, грукот, енк, роу, треск. Прорываются нечеловечие голосы, что нагадывают конское ржанье. Чуется рохканье медной свиньи, лямонта слов, любовное кромканье великой жабы. Увесь гэты образливый хаос шаленых гуков подпарадкованы ритму ледь уловному. Послухавши гэты лямонт хвилины 2-3, починаешь межволи уявлять, что гэта грае оркестр вар'ятов, якія з'ехали з глузду на сексуальной глебе, а дирижером у іх некий человек-жарабец, які махае огромнистым фалосом. Спочатку Горки не пише джаз, он пише фокстрот. Фокстрот из сутарги Чарльстону. Але потом з'являється и джаз-банд. Джаз-банд негров, якія смеются, назираючи якихные белые владары, эволюционуют у дикунов. Джаз – это тое, что супраць Бетховена и Моцарта. Это секс замест любови. Нечеловечий бас, равиангельские словы, оглушая некая дикая труба, нагадываючи крики раззлаванного верблюда, верашчить дрэнненькая дудочка, раздираючи в уши, крекая и гугнява гуде саксофон. Раскачуючи тлустые стегны, шаргочуть и тупают тысячи, десятки тысяч тлустых ног. Нареште музыка толстых кончается оглушальным грукотом. Знов светлая тишиня, и думки вертаются до дому, откуль селькор Василь Кучеравенко пише мне. Селькор пише про старую, якая хоче записаться у комсомолки.
«Что было завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Погляд письменника Альгерда Бахаревича на один день у истории огучивая в нашем эфире Сергей Шупа. 4 хвилины засталося нам с вами быть разом. Выглядая, что звонков у живей эфир я от вас уже не дочакаюся, тому дам махчимость выказаться человеку, який дотелефоновался на аутоотказник.
Хочется додать до питания, какие проводились там на улице здесь, про полеты президента Беларуси. Что президенту приходится летать туды, куды не летают студентские самолеты.
Это наш слухач реагировал на пытание. Президентка Литвы Грибаускайте полетела у Лондон на похование Тэтчер эконом-классой танной авиалинии. Чему Лукашенко николи не лёты звычайными авиарейсами, пытались мы у нас сегодня на Менских улицах. А так само такое пытание сегодня у эфира задавала моя коллега Алена Тиханович. Дарыши, ей зараз слово, и она еще раз нагадает основные подеи сегодняшнего дня.
Ашмянский районный суд разглядает справу о признании альбома пресс-фото Беларуси экстремистским. С такой заявой вернулся у суд Городенский КДБ, который затримал альбом на меже еще минулой осенью. Решение повинно быть вынесенное завтра. Говорит одна из укладальниц альбома Юлия Дорошкевич.
Я почти раз не верю в справедливость нашей судовой системы, тому мы, в принципе, рыхтуемся до горшего. Горшее мы уже маем. От нашей книги отмовляются, их больше не будут продавать. Ну, я думаю, думаю, что знайдуть екстремізм і підтримають заяву КДБ.
На Бобруйском заводе драуляно-волокнистых плит хваляване другие сутки. Рабочие, незадоволенные грошовыми разликами. Жыхар Менску Илля Зубеня обвинувачвае милицыянтаў Ленінскага РАУС у нематываваным збіцці. Паводле Зубеня, участковы збіў яго пасля таго, як затрымаў на вуліцы з бутэлькай піва. А віцябляніна Пятра Іванова, які спрабаваў даказаць, што міліцыя парушыла правілы дарожнага руху, абвінавацілі ў ілжэсведчанні. Іванов атрымаў 2 штрафы. Апозіцыйнаму палітыку Віктору Івашкевічу зноў абмежавалі выезд за мяжу. Ад яго патрабуюць, каб надрукаваў абвяржэнні сваіх ранейшых заяваў пра неабходнасць санкцый супраць Беларусі.
Я ім сказаў і зноў напісаў паперу, што ўвядзенне санкцый залежыць не ад маіх выказванняў, а ад наяўнасці палітвя.
Такімі былі асноўныя падзеі серады. І на гэтым я завершаю гадзіну працы ў жывым эфіры. Нагадаю, што сёння мы сярод іншага даведаліся, ці меў плён рабочы пратэст у Бабруйску. Ацэньвалі сітуацыю з кітайскім паркам у Смалявіча. Аналізавалі працэс аб'яднання левых партый. Гутарылі на іншыя тэмы. Усё гэта больш падрабязна вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. І на завершэнне ізыманы лёгкія грошы.